Мы продолжаем сегодня цикл бесед о российских регионах, их экономическом развитии или спаде, качестве власти и настроениях общества. И я приглашаю вас на авторскую страницу программы «Время и мир» по адресу свободанews.ру, где мы сделали специальный проект по российским регионам с интерактивной картой и общими статистическими данными, а также с текстами всех предыдущих бесед из этого цикла. Сегодня же речь пойдет о Республике Карелия. В беседе принимает участие профессор Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике этого замечательно красивого края?
Ну, она, в общем, не такая уж сильно сложная, потому что основной отраслью является производство, переработка леса и целлюлозно-бумажная промышленность, это базовая. Ну и вторая – это добыча железной руды, которая потом вывозится в основные металлургические регионы. И рекреация, туризм, который особых денег не приносит, но создает имидж Карелии как место красивого, действительно очень красивое место. Проблема в том, что Карелия вот последовательно, шаг за шагом, начиная с 90-х годов, в общем-то, теряет позиции относительно других российских регионов. Начиналось это все очень неплохо. Ее душевой ВРП был близок к тому, что было в среднем по России. Сейчас это хорошо, если 70%. Вот такой крепкий середняк, не больше. Но этот же регион выделялся совершенно мощными программами в рамках северного измерения, взаимообменами, которые давали на эту почву новые институты. Очень сильно продвинулось высшее образование, очень сильно продвинулись гражданские инициативы. То есть как бы положение при границе позволяло впитывать как губку новые форматы общества и до 2000-х годов. И экономика более-менее, да, и прежде всего социальная сфера была в неплохом состоянии. А сейчас это какая-то уходящая натура, ее не видно, не слышно. Кризис прошла ровно так же, как вся страна прошла, примерно с тем же темпом. Безработица повышенная, Петрозаводск перестал звучать даже в формате местного самоуправления, где он всегда был лидер. Как-то вот окраинность нарастает, и экономическая, и социальная.
Спасибо. Дмитрий Борисович, сравнительно недавно господин Катанандов досрочно прекратил свои полномочия. Это было событие, которое всех удивило не тем, что оно произошло, а тем, что оно запоздало буквально на несколько лет, потому что вот уже последние годы рейтинг доверия к Катанандову был менее 7%, и, ну, знаменитое событие Кондопога, когда после вот этого социального взрыва Путин не смог дозвониться до главы субъекта федерации, который вовремя очень улетел отдыхать в Португалию. Ваше мнение, Дмитрий Борисович, вот сумел новый глава республики каким-то образом овладеть ситуацией и в какой-то степени взять под контроль элиты и экономику региона?
Вы знаете, парадокс-то как раз в том, что ситуацией овладеть не проблема, потому что Наталья Васильевна совершенно справедливо заметила, что вот после надежд и всплеска активности 90-х годов, когда был интенсивный обмен с соседней Финляндией, и новые технологии оттуда приходили, и люди, и идеи, с нулевых годов противоположный тренд закупорки, и, соответственно, общество погружается в спячку. Вот те инициативы, которые были начаты, с образованием, с молодежными программами, с культурными программами, они понемножечку уходят в песок, и даже не сами по себе, их специально туда запихивают. И, соответственно, общество дремлет понемножку, деградирует понемножку, люди разъезжаются оттуда, кто в центр, кто в Ленинград, в Петербург, кто вообще за границу. И вот этим спящим регионом управлять-то и контролировать, в общем, серьезных проблем нет. Ну вот Кондопога, да, ну в конце концов это просто знак того, что власть абсолютно, местная власть, вот городская, или не контролировала, или специально подогревала этот конфликт. То есть особых проблем проконтролировать при желании не было бы. Просто было желание или спровоцировать этот конфликт, чтобы изгнать оттуда кого-то чужих, или делили собственность. Вот такие вот мелкотравчатые локального масштаба явления. А сейчас их нет, ну, потому что власть испугалась, значит, как бы душит вот такого рода произвольные мелкие проявления на местах, но и поскольку вся территория потихоньку задыхается, то таким полузадушенным регионом управлять легко, развивать трудно, а вот так вот держать под пятой, это не такая сложная задача. Поэтому ответ на ваш вопрос такой. Собственно говоря, вы сами удивлялись, почему вот Катанандова долго снимали. А что его снимать? Регион лежит, спит, не развивается, но и бог с ним, перед ним такая задача не ставится. Если бы хотели развиваться, то не порвали бы связи с Финляндией. Их как раз испугались, стали другую риторику использовать государственного строительства, изолировались, ну и, соответственно, получили территорию, которая легко командовать, но от которой нечего ждать. Она развиваться не очень-то хочет.
Наталья Васильевна, вот Дмитрий Борисович на самом деле дал пас к следующему сюжету, потому что на примере Карелии мы видим такой классический исторический эксперимент, потому что это разделенный регион, он разделен достаточно давно. Мы знаем, что в Финляндии есть две провинции, Южная и Северная Карелия, и народ карелы тоже разделен, и они проживают тоже в Финляндии, там 25 тысяч карелов живет. И можно сравнить, что получается в результате с уровнем продолжительности жизни. Там продолжительность жизни в этих провинциях в Финляндии примерно на 15 лет дольше, чем у тех людей, которые живут в России. Ну и качество тоже несравнимое.
Два мира, два Шапира. Мой ответ, если быть очень коротким. Понятно, что институты и советский период... Кстати, тогда промышленный регион-то развивался. Отставать Карелия начала фактически где-то вот по-настоящему. Со второй половины 70-х, когда уже прошли крупные инвестиции, когда Сегежа была построена, а Кондобука еще раньше. А отставать она начала, потому что Финляндия смогла перестроиться на другие критерии, на постиндустриальное развитие с хорошей экологической составляющей. А Карелия, как, впрочем, и вся Россия, нет, не смогла. И это вопрос институтов, и вопрос, извините, и желаний людей, потому что очень много россиян хотят, чтобы осталось, как было. Вот моя работа, вот моя деревня, вот мой дом родной. Финнам пришлось очень сильно крутиться, чтобы изменилось. Там не только институты, там еще человеческое влияние. Но это банальность. Я сейчас хочу говорить о другом. Меня очень пугает. Вот Дмитрий затронул очень важную тему – понижательный тренд. Вот на примере Карелии, как редко, пожалуй, где, мы видим, к чему приводит автаркия и страх, фобии по отношению к соседям. Вот смотрите, если в 90-е годы душевые инвестиции в Карелии были, ну, чуть ниже средних по России, сейчас это устойчиво половина, хорошо, если от среднероссийских, это тренд последних лет. О прямых иностранных инвестициях не говорю, хотя нет у нас денег сейчас достаточно, не можем мы обойтись без этих инвестиций, с открытыми глазами надо смотреть. Не идут инвесторы, даже из соседней Карелии в республику. Разговаривала с одним из них, он говорит, ну понимаете, я не могу ставить там предприятие, если что не так, я же его с собой не унесу, а что-то будет обязательно не так. Мы сейчас платим за эту авторкичность, возрожденную в 2000-е годы, очень большие не только деньги, но и человеческие судьбы, потому что периферийность и затхлость – это всегда крест на последующем развитии.
Дмитрий Борисович, вот продолжая тему автаркии, ведь в Карелии существует языковая проблема, потому что языки карелов и вепсов, они, в общем-то, на письменность на латинице, и вся культура, которая вот на протяжении последних лет как-то возрождалась, она существует в письменном виде на латинице. Это послужило основанием для того, чтобы карельский язык не признать одним из государственных. Что здесь? Формальное соблюдение требования закона или все-таки политическая вот эта вот боязнь забугорного влияния?
Мне кажется, что, конечно, проблема в политике. Мне вообще кажется, что мы недооцениваем роль вот того, что в марксизме и ленинизме называется субъективным там, или ролью личности. Вот принимаются определенные политические решения, а потом уже исполняются и, соответственно, организуется жизнь таким образом, как власть выбрала. Значит, мне кажется, это решение политическое и, в общем-то, неоправданное, потому что бояться нечего. Я специально посмотрел тут малую советскую энциклопедию, 30-х годов издания. Но и уже тогда всего-то в Карелии было 250 тысяч населения, по данным переписи 26-го года. Из них карелов, собственно, в Карельской автономной ССР было всего 100 тысяч. То есть 250 тысяч всего карелов по всей стране, из них в Карелии только сотня. А общая численность республики 270 тысяч. То есть абсолютное большинство русских. И, в общем-то, там национальное движение слабое. Но нас пугают созданием каким-то пан-Финляндии, попыткой якобы какого-то финно-угорского там национального движения отрезать от нас все севера аж до самой Коми. А на самом деле это хороший повод для того, чтобы просто придушить любое социальное движение. И это серьезная проблема. Я позволю себе отыграть, поскольку мы говорим о Карелии, немножко назад и вспомнить вот историю военную. Когда закончилась Финская война, на территориях, которые отрезал и присоединил к себе Советский Союз, это как раз вот Карельский перешеек, было 40 тысяч фермерских финских хозяйств. И им предложили остаться, стать гражданами Советского Союза в Карельской автономной республике. Ни один не остался, все ушли в оставшуюся свободной от Советского Союза территорию Финляндии, и многие фермерские дома были сожжены. Так вот, можно сравнить территорию, которая осталась с той стороны границы, и с этой. Это вот район Соснова, Вуокса, недалеко от Ленинграда, это Ленинградской области сейчас. Как до начала 90-х годов, как оставили финны эту территорию с финскими домиками, вот деревня Соснова, поселок Соснова, недалеко от Ладожского озера, так они и стояли там 40 лет, гнили понемножку. И сейчас они уже выглядят, конечно, как какой-то памятник 30-х годов. Не развивалась территория. А с другой стороны, по ту сторону границы, ну, Финляндия, она есть Финляндия. Теперь мы туда ездим отдыхать, потому что там благоустроены ландшафты, безопасность, спокойствие и так далее. А в 90-е годы был рывок развития вот вокруг этой самой Санкт-Петербургской агломерации. Туда поехали новые русские, понастроили вокруг Ладоги домов. А сейчас опять начинается вот некоторая стагнация. И где-то чисто экономическая составляющая. А еще есть, конечно, социальная.
В беседе участвовали профессор Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл «Российский регионы ведет Игорь Яковенко».